человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодняшнюю программу начинаю сразу с представления гостей в студии «Радио Свобода». Это соучредитель фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев, сотрудник этого фонда Валентин Богдан и бывший заключенный исправительной колонии номер 6 Павел Фролов. На телефонной связи с нами еще один недавний заключенный этой колонии Виктор Дзусов. Он освободился только 31 августа этого года и сейчас вот находится в больнице после освобождения. Ну, собственно, я думаю, что по составу гостей уже понятно, что речь сегодня в программе пойдет о защите прав заключенных. И особенно хочется рассказать о той ситуации, которая складывается сейчас в некоторых колониях Кировской области. Собственно, эту программу я анонсировала, но поскольку Лев Александрович тогда сам оказался в кутузке с административным арестом, не смог прийти. Вот зато больше материала накопилось уже к этому времени. Вещи, как передают люди, побывавшие в этой колонии, их родственники, происходят там действительно какие-то чрезвычайно страшные реакции представителей Федеральной службы исполнения наказаний. К сожалению, пока мне добиться не удалось. Я отправила официальный запрос в управление в Федеральную службу исполнения наказаний здесь, в Москве, и надеюсь получить все-таки ответ на поставленные вопросы, и тогда непременно расскажу об этом тоже в эфире. Но сейчас я прошу слушателей с пониманием отнестись к тому, что у нас не представлено то, что называется «вторая сторона». Но чтобы было понятно, о чем, собственно, пойдет речь, давайте послушаем небольшой сюжет, который подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Вятке Екатерина Лушникова.
Обычным делом в исправительных учреждениях Кировской области стало применение недозволенных методов воздействия по отношению к заключенным. Особенно в этом отношении стала печально известна исправительная колония номер 6 в поселке Восточная Мутнинского района. В этой колонии отбывал наказание 29-летний житель Кирова Константин. Фамилия не называется по его просьбе. Вот что он вспоминает.
Посадили воронок, приехали на шестерку, туда привезли. Извините, что буду ржаться, как бы. Мусора заходят пьяные. Вот на ходу, прямо в воздухе, начали бить. Берешь сумки, бежишь, бьют, забивают, пинают, заставляют писать заявление в СДП. Секция дисциплины и порядки. Я отказался. Связывали руки, ноги, кляп, пихали. Дальше мне дали 15 суток карцера. Потом я хотел заглотить гвоздь, порезаться. Заметили, мне еще дали 14 суток. Потом меня посадили, я вскрылся. Живот, ноги. Ноги я почему стал все вскрывать? Я думал, ходить не буду. Лишь бы меня оставили в покое. Меня не зашивали, мне скрепки ставили. Вот. У меня зашлась кожа, мясо. Скрепки взяли так. Делали это заключенные, они сами врачи. Потом началось самое страшное. Я вошел в кому. Я по себе ходил. Я не знал, как меня зовут. Я не мог глотать даже, я не мог есть и вообще. Забили меня просто. У меня было одно желание – вырваться оттуда.
Не лучше обстоят дела и в других исправительных учреждениях Кировской области, рассказывает бывший заключенный исправительной колонии общего режима номер 17 Владимир Антошин.
Я в это не поверил, но пока сам не убедился. Какое-то, допустим, наказание, да, вот если человек какую-то провинность совершил, да, его вызывают замначальника колонии. Он заходит к нему в кабинет, он говорит: «Нагибайся». Ты должен нагнуться, он достает палку, у него такая вот деревянная палка березовая. Этой палкой три раза тебе ударяет по заднему месту от души. Если ты ему не сказал спасибо, он бьет до этих пор. Я когда первый раз, честно, пришел в баню, я посмотрел, у них почему-то у половины все, извините, заднее место черное, думаю, что такое, неужели лавки мажутся. А потом я уже определил, что здесь палочная система, уже потом мне объяснили. Да, это действительно, это в наш век, это вообще дико, но это все в действительности есть.
К заключенным в кировских колониях относятся порой хуже, чем к рабам, считает бывший осужденный колонии номер 27 поселка Лесной Верхнекамского района Юрий Тимофеев.
Да хуже, чем к рабам, наверное, лучше относятся, чем к нам. Если что-то начинаешь требовать, значит, тебя начинают сразу же прессовать, сразу же. Тебя стараются как бы или физически уничтожить, или морально. Ну, основной СУС, изолятор, бур, что. Прятать начинают туда сразу же. Там, конечно, что, там очень плохо. Если на то дело пошло, могут прийти пьяные, избить, что хотят сделать. Какая разница? Комиссии приезжают, так нас к ним не пускают, к этим комиссиям. Хотя объявляют, что там приехала такая-то комиссия. Ты вроде идешь, а тебя туда не пускают. А как тебя туда пустят, если они знают, что ты наговоришь много лишнего? Один раз я написал жалобу. Меня обложили так, что мне прям тяжеловато стало сидеть. Но я успокоился, ну как бы. Я решил, что я выйду на свободу, я буду бороться с этим. Я не оставлю это так. В зоне, ну я просто не смог бы ничего. Я там был за колючей проволокой. Сейчас я на свободе, и я буду все равно бороться с этим.
Ситуацию с правами человека в исправительных учреждениях Кировской области комментирует правозащитник Евгений Какаулин.
Многочисленные жалобы осужденных, их родственников, предаваемые через осужденных, через адвокатов, через родственников на условия содержания в кировских колониях. Так было, допустим, с заем бунтом в Катеринической колонии, когда несовершеннолетние воспитанники Катеринической колонии были вначале избиты контролерами, безнаказанно, а потом были избиты спецназом УИНа, прибывшим позже, те, кто был выявлен. Вообще никого решили, что не являются зачинщиками. Были поставлены всю ночь на колени, им не позволяли никакой медицинской помощи. И уже после освобождения против ряда из них пытаются возбуждать уголовные дела. В кировских колониях находятся лица, осужденные в связи с тем, что в прессе называется событиями на Северном Кавказе. Среди них и даже лица, которые в свое время бывали фактически тоже незаконно содержание в Гуантанамо. Это те люди, которые при тех обстоятельствах приняли ислам, включая и этнических русских. Была жалоба в связи с тем, что контролеры ВК-26 порвали Коран. При этом иногда данная тема подается так, что действительно, когда мы говорим об осужденных, всегда есть другая сторона, а именно жертвы каких-то преступных посягательств. Но люди, которые попадают в места лишения свободы, не приговариваются ни к истязаниям, ни к пыткам, ни к смерти.
Недавно в исправительной колонии номер 6 в поселке Восточное Мутнинского района покончил жизнь самоубийством 49-летний заключенный Семен Луговской. Пытались свести счеты с жизнью еще двое осужденных этой колонии. По данным правозащитников, заключенные вскрыли себе вены из-за жестоких преследований со стороны администрации. Областной прокуратурой была проведена проверка, однако уголовное дело не было возбуждено. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова о защите прав заключенных, в частности, тех, кто содержится сейчас в колониях Кировской области. Сегодня мы будем говорить с гостями в студии «Радио Свобода». Это соучредитель фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев, сотрудник этого фонда Валентин Богдан и бывший заключенный исправительной колонии номер 6, о которой как раз рассказывали в сюжете, Павел Фролов. На телефонной связи с нами еще один бывший заключенный этой колонии Виктор Дзусов. Он освободился вот буквально 31 августа этого года и сейчас находится в больнице, поэтому он не в студии, а по телефону с нами. И вот как раз к Виктору я хочу обратиться. Скажите, пожалуйста, действительно ли все так плохо, как рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Вятке? Или там краски были сгущены в этом сюжете?
Так мне кажется, это, наверное, даже еще намного мягче сказано. Туда, когда только приезжаешь, там уже начинают запинать, там запинывать, заставляют одевать эти красные повязки и расстовывают именно по камерам так по одному человеку, чтобы не было совместной, не было как бы совместной у них договорности у нас у осужденных. И к каждому по одному они подходят уже групповой там администрации, также активисты эти ихние, и начинают прессовать, чтобы ты написал вот именно это заявление в КГП, только после этого отстают.
А какой смысл? Вот поясните, пожалуйста, потому что людям, которые не сталкивались, к счастью, вероятно, да, с вот такой ситуацией, непонятно, какой смысл требовать от человека заявление вот в эту службу сердце дисциплины и порядка.
Кстати, поясните, они отменены законом вот год назад.
Вот, да, поясните, пожалуйста, Виктор, для чего это нужно?
Какое-то раболепие они создают, вот понимаете, что это уже как бы уже не исправительное учреждение получается, а как бы лагерь по составлению рабов, чтобы какие-то вот у них свои эти вот были ихние уже, можно сказать, люди, это вот там, члены этой секции.
Обращение там, это тела. Все вот заключенные – это тело. Они их называют так. Ты вот, тело,
вот,
запомни.
Павел, поясните мне, пожалуйста, все же про вот эти вот заявления в секцию дисциплины и порядка. Правильно ли я понимаю, что фактически человек, если он подписывает это заявление, он таким образом декларирует, что да, я готов сотрудничать, да, я буду работать с администрацией лагеря. Если он не подписывает, то он становится изгоем, после чего его начинают прессинговать и всячески над ним издеваться.
Да, Марьяна, именно так оно и есть, как вы сказали. Тем самым, когда происходит вот это вот написание этой бумаги, ты даешь им понять, что ты ничего против не имеешь того вероломства, которое там происходит, ты полностью совсем становишься согласен после написания этой бумаги. Допустим, в свою очередь, по приезду туда я отказывался писать эту бумагу не из-за каких-то воровских идеологий, я вообще от этого всего далек. Просто мое мужское достоинство мне не позволяло этого сделать. Я понимал, что после этого, если я ее напишу, с меня будут дальше еще что-то требовать того, в принципе, что не прописано в законе. У меня есть определенные права, я знаю, я могу делать... Так, могу делать иначе, определенные есть какие-то меры взыскания у нашего законодательства, но нету палки, нет унижения, нету лишения мужского достоинства, а там это...
Вот вы знаете,
рядом.
Что я хочу понять? В истории, которую рассказал наш корреспондент Вятки, были приведены фрагменты из жизни, по крайней мере, трех колоний, я насчитала, Кировской области. Заключенные, с которыми, бывшие заключенные, с которыми мне доводилось общаться, тоже рассказывали какие-то похожие истории. Вы объясните мне, пожалуйста, почему именно шестая колония Кировской области, тем не менее, выбивается из ряда вон, и почему она такая страшная? Вот,
вы знаете, действительно, надо дать, может быть, общую справку о системе лагерей. Дело в том, что у нас более 750 колоний в России. Сидит там около миллиона человек. И есть целые регионы, где ситуация более-менее нормальная. Это не значит, что там, может быть, они получают маленькую зарплату, да плохо с медициной, но нет пыток. Нет вот избиений. И, с другой стороны, у нас есть около 40, может быть, 50 так называемых пыточных колоний. И это колонии, в которых людей регулярно избивают, превращают их вот в рабов безмолвных таких. И это системе, видимо, нужно. Потому что вот возьмите Кировскую колонию, вот Кировский регион. Там действительно несколько колоний тяжелых, но самое страшное – это ИК-6. И поэтому каждый заключенный, сидящий в Кировской области, да не только в Кировской, он знает, что если он будет плохо себя вести, его могут направить в ИК-6. И они так и говорят.
Да, ну то есть это пугало для заключенных.
Это не просто пугало, это концлагерь. Понимаете, это концлагерь. И вот то, что сейчас мы успели сказать, это только на поверхности. Там, например, насилуют заключенных. Понимаете, об этом вот редко кто вслух говорит.
Насилуют заключенных сотрудники администрации колонии,
охранники, надсмотрщики.
Вот сейчас Павел расскажет более подробно. Поэтому вот смотрите, общая картина. Есть Краснодарский край. Не пытают. Вот недавно удалось...
Курорты Краснодарского края.
Ну да, вот, и вы знаете, что интересно? Происходит некий слом системы. Вот каждый, там бывает, вдруг произошло какое-то событие. Правозащитники едут туда, у нас там очень сильная правозащитная организация, нормальное, вменяемое руководство, видимо, ГУФСИНа. И каждый случай сразу купируется, становится известным. И там работает прокуратура, и таким образом эта зараза не распространяется. А вот в Кировской области ситуация чудовищная. Допустим, в Красноярском крае есть Минусинская тюрьма. Она примерно такой же статус имеет, как ИК-6. И это вот как раковая опухоль. И пока существуют такие пыточные колонии, значит, система больная. И она может в любой момент распространить свои метастазы по другим регионам. Например, в Челябинске, как мы знаем, были события. Там убили 4 человека, ну и так далее. Не буду рассказывать. Там наказали, сейчас идет расследование в городе Копейске. Там взяли под стражу. Так зам руководителя Челябинской области, ГУФСИНа, был переведен в другой регион, Брянский. И там он начал наводить те же порядки. То есть это метастазы существуют. И они все равно, вот эта борьба идет внутри уже системы.
Давай, Павел, скажите мне, пожалуйста, правильно ли я поняла, мы вот разговаривали с вами незадолго до эфира, что шестая колония – это было не первое исправительное учреждение, в котором вам пришлось вот оказаться.
Ага.
Если сравнивать вот эту шестерку, да, ага, Кировскую, и другие исправительные учреждения, то сравнение будет в пользу чего?
Кировская область, у меня на это вообще что-то такое, что, чего я думал, не может происходить вообще в 21 веке, а тем более уж там, что я с этим столкнусь и сам увижу это воочию, как это происходит. Вот возьмем шестую колонию, там, пугало по Кировской области. Ну, для того, чтобы туда попасть, надо как-то себя проявить, а именно достаточно написать жалобу. Ну, допустим, по условиям содержания. Вот меня привезли на 20-ю колонию, это больница. областная при Кировской области. И вот там условия содержания отвратительные, грязь, крысы, точно так же такое безразличное отношение к заключенным, люди умирают, их привозят туда умирать.
Вы пожаловались?
Да, я пожаловался, опять же, не из-за себя, я пожаловался из-за того, то, что я увидел, что ребят туда везут умирать. Вот, допустим, видят, человек умирает, его везут туда, потому что это далеко, это уже как бы там...
Его там не лечат фактически.
Не лечат, не лечат, не то,
то
что...
положили и забыли.
Положили и забыли, человек тухнет, умирает, потом не приезжают его, если, допустим, не забирают, зарыли, закопали и отписались. Все, я начал писать, то, что там у вас нету элементарное, там, того-то, того-то, и пятого, десятого. Ну, и так написал я жалобы 3, 4.
Что, самые умные, что ли?
Ну, не то, что умные.
Нет, вот сказали и отправили в шестерку. Нет, не так было?
Не сразу. Сначала они мне как бы составили базу, это же нужны какие-то нарушения. Допустим, первое, там, меня посадили за форму одежды. Нашли сразу пол, там, пуговица у меня не застегнута, там, потом нецензурная брань и так далее. В общем, из меня сделали злостного нарушителя. При 20-й колонии я стал, можно сказать, персона нон грантом. В оконцовке мне дали вот этот ЕПКТ. ЕПКТ – это единое помещение камерного типа. Это находится только на шестерке, это место. Привезли туда. Что я там увидел? Я не могу даже вам сейчас вот так точно сказать. Вот у меня слов сейчас нет, я сейчас вспоминаю это все. И именно вот не знаю, с чего начать даже.
А давайте сказать. Мы Виктора попросим рассказать, поскольку он на телефонной связи с нами. Виктор.
Виктор, он был в самой колонии. Вот давайте сейчас сразу, допустим, проведем такую параллель. Я, будем считать, проходимец. Я злостный нарушитель. А Виктор – это обыватель, который просто приехал по приговору суда в колонию. Меня привезли туда как нарушителя и как ко мне относились. И давайте узнаем, как вот его привезли, как человек, вот, который вот, просто сидел там.
Это я, спасибо, что вы мне помогаете, Павел. Собственно, это я и хочу узнать у Виктора. Скажите, а проверки какие-то приезжали? Ведь регулярно из управления приезжают с ревизиями. Проверки приезжали в шестую колонию?
В принципе, я также приехал туда как нарушитель, и в ЛИУ-12 я был на туберкулезной больнице. Мне там быстро до нарушения сняли со второго года, поставили третье и увезли на ИК-6. Я прибыл 3 февраля 2009 года. 5 февраля я уже лежал в санчасти, с опухшим, так сказать, яичком своим слева и с большой температурой. Так вот они вот там принимали нас.
Виктор, скажите, а проверки-то были? Приезжали туда из управления?
Приезжали проверки. Во время проверок всегда прятали они всех своих активистов. У них вроде как все везде. Администрация работает, активисты нигде не работают.
Виктор, а было возможно пообщаться-то? Было возможно реально пожаловаться, сказать, что тут вообще невозможное что-то происходит?
Да, вы знаете, даже был такой случай при мне лично, что старенький человек, не буду фамилию называть, а может, могу даже назвать, он там старый такой, может, его и трогать больше не будет. Был Сидуков такой есть. Он подошел с начальником колонии, шел прокурор. Он подошел и спрашивает, а кто это такой? Говорит, прокурор, а можно я ему задам вопрос? Говорит, нет, нельзя. И все, и прошел дальше. Там выборно кто-то идет к этому прокурору, вот, например, на прием. Такого попасть к нему, это очень невозможно. Последний раз вот была проверка, приезжал представитель по правам человека Базунов. Это было вот в августе месяце вот этого года, в начале августа. К нему приходило очень много людей. После его отъезда все, кто приходили к нему жаловаться, попали под пресс. Их начали прессовать почему-то. Кого перевели в ШИЗО, кого в другие отряды. И, в общем-то, пошло как-то все, что жалуйся, что не жалуйся. Как бы и показывают этим, что жалуйся, не жалуйся, все равно здесь будем решать все мы.
Да, Виктор, спасибо. Валентин, к вам, к Валентину Богдану я обращаюсь. Насколько я понимаю, вы специально сейчас занимаетесь изучением вопроса и ситуации в колониях Кировской области, в частности, вот в шестой колонии. Правильно ли я понимаю, что там в настоящее время сложилась такая ситуация, что куда-либо жаловаться, в принципе, себе же дороже. И если ты хочешь, что называется, спокойно отмотать срок, досидеть по-тихому, то лучше вообще никуда не высовываться.
Марьян, вы абсолютно правы, вот именно по данной теме.
чем меньше человек говорит, чем меньше возмущается, тем якобы ему будет проще. Но самое, самое интересное вот, в отношении проверок, вот я хотел бы заострить внимание. У нас есть данные, сведения такие, когда прокуратура, то есть сотрудники прокуратур, надзирающие за соблюдением закона, тоже в открытую сообщают о своем отношении к данным жалобам. В частности, вот один заключенный мне сказал, что он обратился к прокурору, сообщил ему всю информацию, и прокурор, не стесняясь, вышел как бы из камеры и громко сказал начальнику колонии: «Видно, вы его мало бьете, если он продолжает жаловаться на нас». И вот такая позиция существует, именно вот эта преступная связь между прокуратурой и сотрудником СИН, вот Кировской, кировских учреждений, она, собственно, прослеживается. Порой бывает так, что заключенных избивают в присутствии прокуроров, которые
с
должны...
С их поощрения? То есть
не порой бывает, а я вам расскажу, да, именно Павел, случай из моей жизни, вот что бы именно со мной происходило в шестой колонии. Местный прокурор Омутнинского района делал обход. Перед тем, как он делал обход, активист, это заведующий хозяйством при ЕПКТ, там вот, который находится, такой же зэк, в принципе, как и все остальные, ну, с определенными такими там прерогативами, которым другим не даются. Короче, кто-нибудь что-нибудь скажет, прокурор уйдет, вы свое получите. Ну, я, соответственно, как парень отчаянный, такой еще, ну, не столкнувшись, думаю, пускай будет мне хуже, но я скажу. И вот этому прокурору я сказал, когда он спросил, вопросы есть, и я ему говорю: «Любезно, неужели вы не знаете, какие здесь вопросы?» Да, куча вопросов, и я все ему начал говорить. Он говорит: «Ну, сначала скажи свою фамилию», я сказал, но в концовке он мне ответил, смотрит на меня, а обращается к начальнику колонии Шаранову и говорит ему: «Что-то я, говорит, смотрю, плохо вы, и по имени-отчеству его называет, работаете с этим Фроловым». Вот. Все, после этого со мной поработали, после...
После этого с вами
нет,
начали
после
работать.
Этого еще 5 месяцев я просидел, у меня больше не было такого желания задавать вопросы
нет,
этому прокурору.
Нет, что конкретно, как работали дальше?
Вот о том, как работать конкретно. Друзья, подождите, мы об этом поговорим уже во второй части передачи, сейчас просто не успеем. Я заодно предлагаю слушателям уже начинать потихонечку до нас дозваниваться. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. А на волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня соучредитель фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев, сотрудник этого фонда Валентин Богдан, бывший заключенный исправительной колонии номер 6 Павел Фролов. И на телефонной связи с нами еще один бывший заключенный этой колонии Виктор Дзусов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. Президиум Генсовета партии «Единая Россия», который утвердит список кандидатов на пост мэра Москвы, состоится сегодня в подмосковной резиденции президента России Горки 9. Как сообщил секретарь президиума Вячеслав Володин, ввиду особой важности решения лидера партии, имеющей большинство в Мосгордуме, хотят узнать, кого Дмитрий Медведев считает достойным кандидатом на эту должность. Власти Китая выразили возмущение в связи с присуждением Нобелевской премии мира за 2010 год китайскому диссиденту Лю Сяобо. Президент США Барак Обама призвал власти КНР как можно быстрее освободить Лю Сяобо из тюрьмы. Лидеры ведущих правозащитных организаций поддержали предложение назвать улицу в центре столицы в честь журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Переименовать улицу Лесная, на которой жила Политковская, ранее предложил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. В Ростове-на-Дону в ночь на субботу произошел взрыв в одной из квартир 9-этажного дома, при этом никто не пострадал. Главное управление государственной экспертизы согласовало проект 433-метрового газпромовского небоскреба «Охта-центр» в Петербурге, пишет сегодня газета «Коммерсант». Официального подтверждения данной информации пока нет. На юго-западе Пакистана совершено нападение на грузовики с топливом, предназначенным для военнослужащих НАТО в Афганистане. Местные власти сообщают, что боевики сожгли около 30 цистерн с горючим вблизи города Сиби. Сообщается, что ранен по меньшей мере один охранник. Власти Венгрии эвакуировали жителей города Калантар, расположенного в районе экологической катастрофы. Как передает информационное агентство, эвакуация происходит на фоне заявлений правительства страны об успехах работ по ликвидации аварии. Экологи утверждают, что власти преуменьшают масштабы произошедшего. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
эфирах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня соучредитель фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев, сотрудник этого фонда Валентин Богдан, бывший заключенный исправительной колонии номер 6 Павел Фролов. На телефонной связи с нами еще один бывший заключенный этой колонии Виктор Дзусов, который освободился вот буквально недавно, 31 августа этого года, и сейчас он проходит лечение. И к нам также присоединился по телефону Игорь Нагавкин, это партнер движения «За права человека» в Волгоградской области. Сегодня мы говорим о защите прав заключенных, а чтобы совсем сузить тему, потому что тема обширная, говорим конкретно о ситуации, которая сложилась в исправительных учреждениях Кировской области и в особенности в исправительной колонии номер 6. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также сообщение, смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. У нас есть дозвонившаяся Марина Николаевна. Мы сначала послушаем ее, а потом я попрошу еще Павла рассказать о жизни в колонии номер 6. Марина Николаевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, вот с ужасом, в общем-то, ничего нового, так говорится, слухами земля полнится, нет, но с ужасом, конечно, слушаешь вот личные судьбы искорёженных людей. И у меня такой вопрос возникает. Вот вы мне найдите хоть одно место, тюрьма, армия, медицина, милиция, вот хоть одно место, где управляют честные, порядочные люди. Вот назовите мне это место, я туда буду посылать своих внуков. А пока у нас в ФСБ больше конкурс, чем в университет, у нас никакая власть, у нас будет только такая власть.
Марина Николаевна, спасибо за ваш комментарий. А я вот какой хочу задать вопрос, в том числе и Павлу. Смотрите, колонии же ведь называются исправительными учреждениями. С вашей точки зрения, вот при таких обстоятельствах, которые складываются в колониях, в частности, в шестой колонии, о которой вы рассказывали, люди ведь действительно должны исправляться, чтобы у них никогда уже больше не возникало желания, в принципе, совершить что-то такое, за что можно оказаться там, или нет? Может, может, и правильно все делают УФСИНщики-то?
Марьяна, если бы была исправительная политика в колонии, да, люди бы исправлялись. Но так как она карательная, именно в ИК-6, а также по Кировской области, ИК-20, где был, также ИК-9, это там, где вот был знаменитый такой Бибик, которого сейчас, на него было заведено уголовное дело.
Кто такой Бибик,
Павел? Это страшный человек.
Подождите, вы оперируете такими словами, которые слушателям не понятны. Во-первых, что такое БИОР, поясните тогда для слушателей.
Это безопасность оперативной работы.
Бибик – это фамилия.
Да, Бибик – это фамилия того человека, на которого было заведено уголовное дело, когда он, там есть колония на Сорде, это 9-я колония, поселок Сорда. В общем, получилось так, что его сняли с должности, занимаемой в той колонии, и перевели вот в эту, опять же, шестерку. А в том же звании, в котором он находился, и опять же, он точно так же зверствует, как и на другой колонии. Его убрали с того эпицентра, где был очаг, где
откуда
на него
жаловались?
Было заявление, да, откуда жаловался, и посадили в другое, где он сплелся опять вот своими хвостами вместе с такими же проходимцами, как и он, а именно Шаранов, Змеев, Коновалов и вот этот Бибик.
Я сразу от себя добавлю, что проходимцы – это не оценочное суждение, а ваше личное мнение, на всякий случай, да, нет. В эту компанию вы так называете, а Радио Свобода не считает их таковыми, да, пожалуйста.
Я хотел поправить, что Бибик сейчас у меня, по последним сведениям, не в шестой колонии находится, а в 27-й.
А то есть его и оттуда перевели уже?
Нет, не могу сказать, перевели ли его с шестой, но просто у меня было сведение, что он
в 27-й. Да. Так, и что же? Там на него жалуются тоже?
Дело в том, что он пришел с той же самой своей позиции мстить за то, что к нему применили репрессивные меры. То есть репрессивные меры в том виде, что возбудили уголовное дело за его жестокость, которая уже вышла за пределы Кировской области. То есть о нем знают достаточно много людей, и он уже у нас, как мы говорим, страна должна знать своих антигероев. И я лично придерживаюсь такой позиции, потому что я слышу о Бибике, о его жестокости, о его
таких поступках не,
то есть,
не, от одного, не от одного
уже,
осужденного. Да, это имя уже нарицательное.
Вот, я, вот здесь нам говорили, что было, бывают проверки в ВК-6. И это огромная проблема. И вот я добился проверки от уполномоченного промчека, который ездил Бузунов Валерий Владимирович. Он начальник...
Вот нам как раз Виктор Дзусов говорил.
Да, он говорил об этом. И он ездил туда. И более того, часть заключенных написали ему жалобы. Он отправил эти жалобы в Следственный комитет Кировской области.
Реакция.
И вы знаете, какие ответы пришли? Что они проверили, поговорили с этими заключенными. Заключенные говорят, ну, мы так написали, потому что он очень просил нас эти жалобы написать. Но вообще, конечно, мы не жалуемся. Это Следственный комитет отвечает уполномоченному правам человека.
То есть в официальном
ответе. Какая наглость, понимаете? Какая наглость и как все закрыто. Но еще одна вещь я хочу все-таки вот
сказать. Павел, вероятно, хочет добавить, что, вероятно, с этими заключенными как раз работали так, как
нет,
с вами.
Нет, в свою очередь. У нас уже есть же даже информация, вот я в курсе о том, что после приезда Бузунова была проведена работа с теми людьми, которые написали эти жалобы. С ними была проведена работа, и в оконцовке они написали встречные бумаги о том, что они оговорили администрацию.
Сотрудников,
да, оговорили.
И получается, что такая черная дыра, понимаете, такая черная дыра, что мы
где
оттуда...
Где руку моет.
Нет, мы фактически, вот если в каких-то других колониях, мы делаем проверки, прокуратура сотрудничает с нами, мы выявляем негодяев этих, снимаем там, под суд отдаем. Здесь мы никак не можем вскрыть, понимаете, вот это вот, это такой крепкий орешек. Да. И, конечно, мы это сделаем, но для этого надо, видимо, так сказать, больше усилий.
Привлекать внимание общественности, в том числе. У нас есть дозвонившийся Игорь Антонович из Анапы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Наверное, в неудачной тюрьме сидел человек. Но неудачные, они немного отличаются о том, о чем говорил собеседник ваш.
А у вас был опыт, что ли?
Что?
У вас опыт был? У самого?
Ну, конечно.
Так, и что вы говорите, что разница небольшая, а вот вы, исходя из вашего опыта, на что могли бы обратиться?
Ну, по меньшей мере, никто не собирается перевоспитывать никого. Даже изначально цели такой не ставится.
То есть фактически это создаются места для изоляции, и все будет уже зависеть от администрации. То есть если вменяемая администрация колонии, то люди, по крайней мере, выйдут оттуда живыми и здоровыми.
Ну, нормальная психика.
Не от администрации зависит это.
А от кого?
От блатных.
А, вы считаете, что это зависит исключительно от блатных?
Конечно.
Да, Игорь Антонович, спасибо вам за комментарий. Про блатных я особенно спрошу, потому что среди обывателей есть мнение, что вот есть, существует мнение расхожее, что вот есть красные колонии, есть воровские колонии, что в одних колониях людям жить, сидеть значительно легче, чем в других. Это вы мне чуть позже поясните. Вот Антон, бывший заключенный тоже из Перми, дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, Антон.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хотел вам сказать, кстати, и про блатных, и про красные зоны могу, и про черные рассказать. Я сам из Перми, и около года освободился назад. Ну, скажу, что сидел так, на так называемой черной колонии, где и вопросы и решают в основном и блатные, и в том же и между собой, и с администрацией, и все такое.
Так, у вас были там вот такие ситуации, о которых рассказывал Виктор Дзусов, Павел Фролов, вот чтобы...
В Пермском крае, значит, вы же, наверное, знаете такое название «Белый лебедь».
Да.
Вот, особо отличившийся, ну, таких перед... Отличившийся, естественно, в кавычках. И...
Отправляет ну, и туда? И...
Да, отправляют туда, на, так сказать, на профилактику это называют.
Хорошо, а вот в той колонии, в которой вы были непосредственно, там применялись пытки надзирателями, там избивали людей,
ну,
унижали
доски? Там, знаете, администрация такая была, что она... У меня такое мнение сложилось, в принципе, и с теми, с кем я общался и сидел, в принципе, то же самое. Ну, не надо их провоцировать. Вот было в колонии, в той, в которой я был, вот так. Ронова они ничего не делали.
Угу.
Они, я вам скажу, они там делают деньги. УДО у человека подходит, вызывает тебя отрядник, ну, начальник отряда, и намекает, или просто в открытую говорит, что ему надо от меня.
А сколько стоит, сколько стоит УДО вот в той колонии, в которой вы сидели? Ну, вот вам, с вас
они смотрят, просили? Они смотрят, это все у них на контроле, кто ко мне приезжает, как часто, что мне привозят.
Ну, порядок.
Среднее, да, вот так?
Да, да, вот от там стальки-то до стальки-то. Просто
значит, за полгода до УДО, он же смотрит, у него же карточка на меня
так,
заведена.
И...
Меня вызывают и говорят, так, тебе надо минимум заработать 3 поощрения, чтобы спокойненько уйти по УДО.
Хорошо.
Каждое поощрение стоит около $200, но не говорит, что там завези мне наличку или что-то. Надо купить краску, надо купить то-то, 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 и все.
Ясно. Антон, спасибо за ваш комментарий. Меня посетила мысль о том, что, вероятно, Михаил Борисович Ходорковский недостаточно денег давал или не хотел давать, раз его по УДО все никак не отпустили.
Ну вот, по поводу черной колонии я хочу сказать. Понимаете как? Вот руководство ФСИНа и вообще тюремщики, они эксплуатируют эту тему. И если там нормальный, ведь заключенные тоже граждане, да, и они тоже имеют право какое-то свое мнение иметь, коллективное мнение. И сразу, когда заключенные коллективное мнение высказывают, они говорят, все это блатное, это блатные, значит, это блатные подговорились, и это черная зона. А мы не можем идти
на поводу блатных.
Это неправильно. Это тоже граждане России. И они говорят, вот объединились и говорят, у нас плохо с медициной, у нас плохо там
люди
краны
текут. Уже. Да.
Это объединяются. Они имеют право это делать. Это никакая не черная. Вообще вот эта терминология, надо отходить от этого. Это никакая не черная зона. Это нормальный разговор. Руководство колонии с гражданами, которые там сидят. Хотя у них ограничено право передвижения.
Мы подключили Игоря Нагавкина к нашему разговору. Это партнер движения «За права человека» в Волгоградской области. И вот сейчас я хочу дать возможность ему высказаться. Скажите, в Волгограде ситуация в исправительных учреждениях лучше или хуже, чем там, в среднем по России, если можно так говорить?
Да, вот смотрите, Мария, значит, сейчас Волгоградская область до 2009 года вот, была ситуация аналогичная, что в Акаше в Кировской области. Здесь точно так же насиловали, пытали. У нас достаточно сведений, когда людей растягивали и привязывали вязками к кушеткам. Это в ЛИУ-15 больнице все происходило. Делали уколы обезболивающие. Потом, когда человек отходил от этого укола, он был уже растянут. И там были даже случаи, когда люди умирали на этих самых кушетках. Здесь точно так же пытали, очень сильно пытали людей. И в 2009 году здесь поменялся начальник управления. Вот. И потихонечку здесь как бы все это восстановилось. Я не могу сказать, что здесь 100% все так хорошо. Там в плане бытовых каких-то условий, да, здесь точно так же они хромают. Но, по крайней мере, сейчас здесь ни одного осужденного никого не пытают. Да, бывает за исключением. Тут еще остались несколько негодяев, начальников учреждений, которые еще вот со старых времен, они также и продолжают издеваться над осужденными. Вот взять Козловский, начальник К-26 у нас. Это редчайшая сволочь. Это,
ну, так, вы, пожалуйста, будьте немножко дипломатичнее, да, чтобы не напороться нам в том числе.
Нет, я вот сейчас вам просто приведу такой факт. Когда он открывал изолятор, в изоляторе сидит 8 человек, он высыпает пачку хлорки и выливает туда ведро воды на ночь. То есть этот человек потом, знаете, дышит. И вот здесь, допустим, вот ИК-6 наша, да, Кировскую область. И почему вот там поднялся вопрос, что вот там никто не может исправить. Я разговаривал с Коновалом Александром Николаевичем, это заместитель по безопасности и оперативной работе. Это вот этот как раз непосредственно тот человек, который занимается руководством вот этих зверств на досуге.
Проведением всех этих вот экзекуций занимается вот Коновалов.
С вашей точки
зрения. Потом я разговаривал с сотрудником ФСБ, который курирует ИК-6. И что один, что другой мне заявляли так. Любое вмешательство правозащитников они расценивают именно как свержение режима в этом учреждении.
Смуту, в общем, вы приезжаете и наводите смуту там.
И... Не смуту мы наводим, а то, что мы пытаемся туда,
ослабить
в этой
режим.
Колонии, воровки, традиции туда внедрить, при помощи того, что мы заставляем их, чтобы они... Есть вот у нас УИК, согласно УИКа, чтобы они жили. Ни один зэк, ни один осужденный, хоть вы черный, хоть красный, какой угодно, возьмите зону, возьмите любого вора, кого угодно. Если зона будет, она решена. И согласно УИКа они будут жить, потому что все дается по УИКу. Ни один зэк никогда это не окажет. Наше государство не может обеспечить УИК. Да, они не могут это сделать. А для того, чтобы зэк не мог возмущаться, его бьют вот этими палками, его насилуют и все остальное.
Спасибо, делают. Игорь. УИК, это я для слушателей просто поясню, это уголовно-исполнительный кодекс. Виктор из Перми дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, Виктор.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы спросить, вот то, что вот, вот эти самые, про кого вот эта администрация, про кого рассказываете, интересно, на каких машинах они ездят? Что они имеют? Это первое. Второе. Как они относятся к этим так называемым этим авторитетам? Это второе. А третье. В курсе ли об этом всем Никита Юрьевич Белых?
Спасибо большое, Виктор, вам за вопрос. Я по поводу машин отвечу, что и по поводу их отношений с блатными. У нас, к сожалению, нет сегодня никого из представителей администрации Кировской колонии, поэтому вряд ли кто-то из гостей сможет рассказать вам о том, как они относятся к так называемым блатным. Но вот по поводу Белых, Лев Александрович, насколько мне известно, вы обращались к нему.
Нет, вы знаете, что нет, я его пока к нему не обращался.
А что же это?
Я объясню, почему. Потому что на самом деле это не находится в его ведении. Конечно, в какой-то момент я обязательно к нему обращусь, вот соберу все эти факты, и надо, чтобы он это все знал. Но надо собрать больше фактов, так, и чтобы он уже поставил перед федеральным. Он не контролирует, понимаете, он бессилен.
Да, но 100%. Он, может быть, он не контролирует, но тем не менее, существует же в Кировской области общественная палата, существует, наверное, уполномоченный по правам человека.
Так
да?
Вот Базунов ходил вместе, насколько я знаю, Базунов входил вместе с уполномоченным по правам человека Кировской области.
Так.
Недавно назначен. И вот вам реакция. Ведь они официально Лукину написали вот такую наглую бумагу от Следственного комитета. Это значит, ну, предположение, опять-таки скажем, оцены. Значит, я предполагаю, что там все как бы повязано, они все покрывают эти преступления. И, конечно, я к Никите обращусь.
Нужно тогда
Никите
просто...
Белых я обязательно обращусь, но собрав более достоверные факты.
Вот знаете, мне что просто хочется понять в этой ситуации, для чего вообще существуют вот такие... Для чего людей прессовать? Совершенно очевидно, ну, то есть это, может быть, дико звучит, но можно понять какой-то плохой стороной своей души, зачем человека бьют в следственном изоляторе. Вот до того, как был вынесен приговор суда. Ну, для того, чтобы он признался, для того, чтобы сотрудничал со следствием, и, ну, как-то следователю легче работалось. Для чего человека, вот, Павел, вы считаете, прессовать после того, как уже вынесен приговор? Ну, все, его посадили уже, все, уже он сидит. Зачем его бить? Зачем над ним издеваться? Цель-то какова?
Я вам расскажу. Вот, наверное, по моему, опять же, горькому опыту, это Тамбовская область, Рассказовский район, поселок Зеленый, это ИК-3, колония экспериментальная. Там был большой и малый карантин. По приезду в эту колонию... Там происходило, что в карантине, если видели, что человек, допустим, платежеспособный, по нему сразу это видно, приехал парень, там, соответственно, встречают, это вот бьют и так далее и тому подобное, ну, а дальше потом идет вымогательство. Вымогательство в каком смысле? Ну, хочешь, чтобы все это прекратилось? Вот тебе телефон, и это все делает кто? Это делают активисты, точно такие же зэки, как и он, но только как бы имеющие... поблажки со стороны администрации. Ну и вот каким там всяческими правдами-неправдами они выбивают из осужденного эти деньги. Там вот приблизительно была такая такса от 1000 до $2. Соответственно, эти деньги делились между отделом безопасности. Это же не просто зэки в одно лицо съедали. Ну, соответственно, делились. Ну вот, просидев там год... Сейчас это хорошая колония, да, там есть сейчас режим определенный, но там нету всего того, что происходило. Но моим, по моему приезду туда было вот так вот именно как... И сейчас то же самое происходит в Кировской области.
То есть правильно я понимаю, что вот ваша версия такая, людей начинают в колониях прессовать для того, чтобы
вымогать
деньги? Доводят,
да, людей доводят до такой ситуации, что, допустим, они просто рады бы, чтобы их оставили в покое, а... Покой – это что? Ну, допустим, какая-то либо должность. Завхоз столовой, там, завхоз, там, бригадир промзоны.
Библиотекарь.
Потом там повар там и так далее и тому подобное. Так, Павел... Это все стоит уже денег. Вот... Не просто так это тебе отдастся.
Теперь мнение Виктора Дзусова мне хочется услышать. С вашей точки зрения, для чего людей прессуют в колониях? Для того, чтобы вымогать с них денег, или есть еще какая-то цель в этом?
Ну, в основном, да, чтобы вымогать денег. Я бы еще хотел зациклить свое внимание в основном на лечении, а не на том, что вот на этом... Лечение, представляете, там начальник санчасти там держится уже 12 лет. 12 лет. Там, у них даже график есть. Больше нее там никто столько не продержал.
В шестой колонии.
В шестой колонии, да. Это Булдакова. Не помню ее имя, отчество.
И претензии к лечению у вас есть?
А претензии, конечно, к лечению. Человек умирает при мне 15 августа, я нахожусь в санчасти, он при мне там умирает. Это примерно происходит часов в 5-6 вечера. Ему не оказывается помощь, его принесли с ИПКТ, скрытого, он скрыл себе руки, ноги там.
Это где были
принесли,
я?
Принесли, кричал, кричал. Его взяли, сначала положили в одну секцию, там рядом вроде люди. Его взяли, унесли в рентген-кабинет. И там он у них умер. Так врача он и не увидел. Ну что это?
Это конкретный вот случай. После того, как Бузунов был вместе с
уполномоченным. Фамилия какой-то человека?
Луганской. Луганск. Семен. Три человека, по нашим сведениям, три человека, с которыми Бузунов встречался. Вот я никак не могу выяснить. Вот Луганскую.
Они пожаловались.
Они беседовали.
С ними вот, поработали да, после ними, этого.
Они, нет, и там они не такая простая, вены. Не совсем простая история. Они вскрылись, а люди... Вот,
вскрылись, это значит вены. Вскрыли, я
поясняю. Почему они вскрылись? Значит, им угрожали дополнительно, скорее всего, насилием. Вот зэки вскрываются тогда, когда...
Чтобы безысходность.
От безысходности, чтобы не произошло насилие над ними. Ну, конкретно, сексуальное насилие.
Так,
они вскрыли себе вены. Два человека, им его бросили умирать. Понимаете, это страшная история, мы ее сейчас расследуем.
Его бросили умирать. Следственный комитет расследует что-нибудь? Прокуратура-то что-нибудь расследует?
Там? Это, Лукин обратился по этому факту, по факту смерти Луганского туда, в прокуратуру.
Луганского.
Луганского, да. Вот прокуратуру.
И что прокуратура?
Сейчас я не знаю точно ответа.
Валентин, вам известно, что прокуратура-то?
Что, собственно говоря, они дают официальный ответ, что он сам виноват. Он скрылся, и вот таким...
Да. Сам дурак.
Да.
Понятно.
Причину? Не почему? Причина того, что я, допустим, тоже. У меня изрезанная...
То есть вообще статья о доведении до самоубийства, она не работает в России, вообще. Вероятно, в принципе...
Нет, здесь другое. Да. Вот нам обратили внимание, Виктор обратил внимание на то, что врачи не оказали ему помощи. Он несколько часов лежал, врач обязан был ему зашить эти вены, оказать помощь.
Он по крайней мере, перевязать.
И его точно можно было спасти.
Лев вот на что обратили внимание. Извините, перебью, но да, вот понял. Если так сказать, то, в принципе, мне по приезду это все предоставили. Видит Бог, меня никто это не отнимал. Мне это предоставили. Что вам предоставили? Гвозди, бритвы. Нужна удавка, принесем удавку.
А, то есть вот то, что
это
называется опасные
предоставляют,
предметы...
Да, они... видит Бог, они это от тебя никуда не скрывают. Они не боятся этого. Они не боятся того, и тем самым они тебе показывают свою хладнокровность. Тем самым то, что ты делаешь, что хочешь. Нам без разницы. Хоть это шею себе вскрой. Кого ты здесь этим напугаешь?
Эльвира из Петербурга дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, глубоко уважаемая Марьяна. Поднялось у меня давление. Я никогда не касалась этой... затронули больную очень тему. Вы, да, как вы говорите, прессуют людей, ломают людей морально и физически. Кто дает на это право? Это потому, что там работают садисты. И только садистским характером могут позволять себе. А что вы хотите? Откуда все это идет? Если у нас Путин рекомендует милиции оприходовать по башке дубинами, это только высказать, как у нас, с холодным лицом. Это как не, надо ненавидеть собственный народ, чтобы вот так унижать лишать их человеческого достоинства, да, ломать людей.
Эльвир... Я закончу. Да, пожалуйста, заканчивайте.
Будьте любезны, да. Вы знаете, вот прокурор, который стоит на защите закона, И он смотрит в глаза и говорит: плохо отработали Фролова. И последнее хочу сказать, вот я все думаю о Ходорковском Лебеде. Посмотрите, второе, ведь целый год идет следствие. Ведь,
полтора года уже суд идет.
Суд полтора года идет по второму. Так в обвинениях нет не только юриспруденции, нет даже зачатка человеческого.
Да, Эльвир, это уже все-таки другая совершенно тема. Друзья мои, я понимаю, что у нас разговор совершенно сегодня неисчерпаемый. Говорить вот об этом можно значительно больше часа. У нас передача заканчивается. Игорь Антонович, который нам уже дозванивался, очень просит что-то сказать, он не договорил. Пожалуйста, очень коротко, у нас две минуты до конца эфира.
Да, действительно, не договорил. Вся эта система – это бизнес. Он похож на бизнес на воле и очень извращенный.
Вот это было такое же оценочное суждение. В принципе, эта мысль тоже звучала сегодня в ходе программы. Я думаю, что мы вернемся все-таки к этой теме. Я сейчас дождусь ответа из Федеральной службы исполнения наказаний, их реакции на то, что происходит. Надеюсь, что правозащитники в Кировской области, может быть, и губернатор Кировской области, и общественные палаты Кировской области обратят внимание на то, что происходит в колониях, понаедут, что называется, в колонию номер 6, и желательно без предупреждения, а вот так вот, как налетчики, если можно так высказаться, и ситуация как-то изменится. Слушательница Лора пишет, вероятно, Виктору и Павлу: у нас масса книг «Как выжить на Северном полюсе в пустыне», и советую вам написать книгу «Как выжить в российской тюрьме». Она пишет, здесь, наверное, больше такой горькой иронии во всем этом разговоре. Передача наша подошла к завершению, к сожалению, потому что очень много тем мы не отразили, но я обещаю, что мы непременно вернемся к этому разговору. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня были соучредитель фонда в защиту прав заключенных Лев Пономарев, сотрудник этого фонда Валентин Богдан, бывший заключенный исправительной колонии номер 6 Павел Фролов. На телефонной связи с нами был еще один бывший заключенный этой колонии Виктор Дзусов и партнер движения «За права человека» Волгоградской области Игорь Нагавкин. Вела передачу Марьяна Тарачешникова. Сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действительно, латиноамериканская литература в последние десятилетия получила...
Россия убивает лучших своих людей. Я очень...
У памятника Грибоедову организаторы митинга раздавали портреты Анны Политковской.
Экологическая трагедия такого типа и масштаба в Венгрии произошла впервые.
Из контекста президента Александра Лукашенко вырывают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».